Сегодня, как вы слышали, никакой темы не было объявлено. И вот как быть здесь, в таких случаях? В полном недоумении. Как-то я у Варсонофья Великого однажды прочитал такую фразу, что молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, и им прославились отцы наши, и им возвеличились. Давайте посидим полтора часа, правда? Может, и мы прославимся? Это будет, по крайней мере, нечто феноменальное, еще неслыханное и невиданное, правда же? Вот сегодня мы празднуем, отмечаем, можно сказать, день памяти очень хорошего святого, настолько близкого к народу, народу нашему, который вызывает до сих пор глубочайшее и уважение, и почтение, и почитание. Я бы сказал, того человека, которым Русь тоже прославилась, как и многими другими. И вот в связи с этим хотел бы сказать, ну, ясно, речь идет о преподобном Руси Оптинском. Сегодня именно день его памяти. И вот в связи с этим хотел бы сказать, вы знаете, как насыщает душу, ум, когда читаешь жития вот таких людей. Вообще, помните, наверное, в советское время была такая библиотека «Жизнь замечательных людей». Очень хорошая идея, просто прекрасная идея, когда действительно давали биографии великих людей и славных нашей земли. Действительно, это замечательно. Но я вам скажу, еще более замечательно, когда знакомишься с жизнью людей именно святых. Но святые от святого тоже разница. Знаете, как у апостола Павла написано, что звезда от звезды – разница во славе. И верно. Мы многих называем святыми, но надо же понимать, что разница между ними тоже существует очень большая. Одни святы просто за подвиг. Ну, приходится иногда говорить, вот сейчас зайди, автоматчики, сказать, кто не отречется, расстреливаем от креста. И, может быть, все, ну, почти все, ну, многие сказали, вот стреляйте, но не отрекусь. После этого что делает церковь? Скажет, мученики за Христа. И представьте себе, мы с вами, мы-то знаем, какие мы святые, не правда ли? Но нас бы канонизировали. И не думайте, что это была бы ошибка. Нет. Канонизация что означает? Это своего рода нечто иное, как показать пример того, каким нужно быть в разных ситуациях жизни, и в частности, в своем отношении к своей вере, к своему убеждению, в данном случае – Господу Иисусу Христу. И тот, кто перед лицом смерти не отрекся, хотя была возможность, действительно достоин уважения, почитания и прославления, хотя и был грешным человеком, конечно. Ну, конечно же, грешные. И есть совсем другие святые. Святые, которые в течение своей жизни делали все возможное для того, чтобы жить по Евангелию. Жить по его заповедям, заповедям Евангелия. Которые боролись с собой. Которые познали, что есть в их душе. Увидели, почему нужен Христос. Кстати, это ведь не так просто. Все мы, кажется, грешные, но не все мы чувствуем, что мне нужен Христос. То есть, если Он нужен, то для чего нужен? Ну, ясно, что как для чего? Чтобы не болеть, не страдать, не было скорбей, не было войны и так далее. Вот для этого Христос, конечно, нужен. А для того, чтобы вот исцелиться от каких-то душевных греховных недугов, об этом как-то и не очень ощущается его необходимость. Кстати, это чувство необходимости Христа, оно приходит у человека постепенно, по мере только того, насколько он сам, этот человек, пытается жить по-христиански. Я говорю «пытается», потому что самые даже великие святые, те говорили часто, что они ничего доброго не сделали. Причем говорили это не так, как мы можем, простите меня, болтать языком, что я грешный, но попробуйте тронуть меня грешного. А они действительно видели, что действительно грешные. И грешные не в тех грехах, которые мы каемся, потому что у нас такая грубятина, что и сказать подчас это не, просто стыдно даже. Нет, у них, конечно, этого не было, потому что есть ступени познания своей души, и они уже видели то, чего не видим мы. Близорукий разве увидит? Ему говорят, у вас грязная одежда. Да, разве? Ой, я не видел. Ну, посмотрите. Ах, верно! Он даже и не видел. А когда постепенно очищается зрение, когда ему хрусталик там переменят, говорит, ой, как же я такой, я ходил в такой грязной одежде. Это же невозможно, да это стыд и срам. Увидел. Вот так и святые, которые жили по-христиански, постепенно они, у них обострялось это духовное зрение. Ну, духовное что значит духовное? Видели то, что скрыто от этих глаз. Мы-то что видим? Что видим? Самые, я говорю, грубые грехи. А то, что в душе творится, не видим. Они хорошо это уже видели. И потому соответствующим образом и смирялись. И говорили, помните, как я постоянно привожу это Макария Великого, «Никогда же сотворил благое пред тобою». Вот даже как и что они видели. Так вот, святые бывают, оказывается, разные. Все они прославляются Церковью по разным причинам, но самое главное – у них самих разное состояние души. Вот сегодня вот такие люди, как преподобный Амвросий Оптинский. Если вы посмотрите его жизнь, а почитать очень интересно. Это интересный же человек. Это какой был забияка в детстве? Ну, как говорят, не приведи Бог. Из-за этого и мама, и папа, и дедушка, и бабушка, и все его и наказывали, и не любили. Ну, что делать? Ну, вот такой уже он был. Развеселый человек. В детстве такой забияка. В юности стал очень веселым человеком. Если ходить, душа компании, любил шутить. Кстати, это его склонность, она осталась у него так всю жизнь даже. Он уже многим, когда отвечая на письма или так в разговорах, при встречах, часто давал какие-то ответы, ну, скажем так, в рифмованном виде, в рифму, как бы стихом каким. Хотя, правда, однажды он хотел... попытался заняться стихотворством и говорит, ничего у меня не получилось. Правда, получилось примерно то, и он рассказывает случай. То есть, ну, то ли случай, то ли быль. И он, Амвросий преподобный Оптинский, рассказывает, как один монах Киево-Печерской лавры, Исихий, решил сочинять стихи. И однажды рано утром, лето, только восходит солнце, тишина, птички щебечут, и он пошел на берег Днепра. Днепр течет. Он берет бумагу и начинает писать. Тече, тече, Днепр тихий. Дальше никак не идет рифма. Ну, никак и все. Целый день бедный он искал, где же найти, чему же этому Днепр тихий. И дальше-то, в конце концов, вечер, солнце заходит. И пишет сии стихи, Писах, отец Исихий. Точка. Ура! Да, еще один поэт, поэт появился на земле нашей. Так шуткой он, отец Амвросий, рассказывал о себе, как о поэте. Говорит, у меня точно так же и получилось. И не больше, и не меньше. Вот так. Вот мы говорим, что святость бывает, конечно, очень разная. И можно было бы даже так сказать. Одно дело, так сказать, человек, прославленный церковью. Другое дело – святой, то есть достигший чистоты души от всякой дряни. А вот какие тут ступени есть в этом очищении? Или, если хотите, какие наиболее важные черты характеризуют человека, который живет духовной жизнью, который приобрел уже что-то? Вот вы знаете, все-таки иногда чуть-чуть вперед можно же знать, правда, что еще над этим потолком есть еще и крыша, и дальше. Можно замкнуться и ничего не видеть. Так вот, а какие здесь есть ступени и характеристики человека, который действительно живет духовной жизнью? О некоторых из этих ступеней, может быть, об основных даже, святые отцы постоянно говорят. Кто такой святый? Я в данном случае говорю, те святые, которые действительно прошли этот путь, которые опытно познали это, увидели и рассказали. Это же так здорово, когда вдруг кто-то впереди нас прошел, увидел, предупредил, какие опасности могут быть, где лучше пойти, где что сделать. Это как здорово, когда человек вдруг нам указывает. В этом отношении действительно творение святых отцов являются незаменимыми просто помощниками в жизни того человека, который хотел бы пройти, хоть немножко пройти бы дальше, пройти вперед, а не оставаться на месте. Так вот, в данном случае я хочу обратить внимание на то, что писал святитель Игнатий Брянчанинов. Это наиболее близкий к нам из тех святых, который особенно концентрированно, особенно точно передал наследие святых отцов в отношении опыта духовной жизни. И вот он говорит о каких характеристиках можно думать, можно полагать, и что нужно иметь в виду, когда мы говорим о ступенях духовной жизни. Правда, он начинает с того, что кажется и даже и представить себе трудно. Он говорит, что состояние духовного человека характеризуется прежде всего как самым основным, как фундаментом, как то, без чего вообще не может быть просто никакой духовности. И даже говорить не о чем. Он говорит, это есть смирение или смиренно-мудрие. Как много здесь ошибок бывает, когда произносят это слово. Что только под ним не подразумевают. И какое-то смиренничье, и какое-то рабство, и какую-то пассивность, и какую-то слабость. Ничего подобного. А кто, кстати, как вы думаете, человек, какой более сильный духом, от которому кто-то подошел и плюнул? Куда? Прямо в нос. Почти любой человек, имея что-то, тут же даст сдачи. Да еще как. А другой вдруг не сделает этого. Вдруг не сделает этого, хотя может. Может, помните у Достоевского произведение «Идиот», как князя Мышкина ударил этот бывший семинарист Ракитин. Что произошло? Произошло нечто необычное. Вместо того, чтобы или сказать ему, как ты смеешь, или даже ударить его, или оскорбить его, князь Мышкин говорит, что вы наделали? Как вы теперь будете страдать? Вы подумайте только. Не о себе подумал. Что сделали с ним? Если хотите, какой позор кажется. Он, как вы будете страдать? Ну, конечно, Достоевский пытался в образе князя Мышкина нарисовать положительный портрет человека. Человека, так сказать, настоящего человека. Не того, которым являются все люди. А все люди кем являются? Кем? Ежом. Ежик. Он ползет такой хорошенький. Но попробуйте чуть-чуть тронуть его, как все иглы вопьются вам тут же в руку. И мы очень все хорошие, пока нас не трогают. Достоевский попытался показать, что нормальный человек реагирует не кожным образом, не животным образом, а реагирует по каким-то другим совсем законам, законам духа, которые, конечно же, выше животной реакции. И смотрит совсем на другое, а не на это чисто внешнее действие. Вот оно, смирение. Где сильнее человек? Князь Мышкин или Ракитин, который ударил ему, потому что разозлился там? Какую силу надо иметь, чтобы не ответить? О! Это действительно. Так вот, смирение, о котором говорит святитель Игнатий, называя это основой духовного состояния человека, есть не бессилие, не отсутствие понимания реальной жизни, не какая-то слабость, забитость. Нет. Это та сила духа, которая урабатывается у человека при правильном отношении к себе. И вот какое это правильное отношение к себе? Это чрезвычайно важный момент. Вы знаете, самое удивительное, что, кажется, мы только и знаем, что заботимся о себе. А на самом деле мы абсолютно не смотрим на свою душу. Мы смотрим действительно только на свою кожу, ну, на внешнюю жизнь. А на свою душу совершенно не смотрим, что в ней творится. Что там возникает? Ведь там действительно настоящий Ноев ковчег. Помните, может быть, библейского Ноя, который строил ковчег перед потопом, и куда он брал животных чистых и нечистых, брал с собой в этот корабль, да, с тем, чтобы после потопа они могли затем дальше размножаться и существовать на земле. Так все там и чистое, и нечистое. Так и в нашей душе то же самое. И вот обратите внимание, когда в доме нечистое, человек в конце концов терпит, а потом разозлится и все-таки все наведет порядок. Не выдержит. Ну, хватит же. Ну, правда же. Но это естественно. Ну, кому же это нравится, беспорядок? Кому нравится грязь? Ну, что это такое? Вычищает. А душа? А в душе? Ведь там чего только не возникает. Одного только сколько гнева там, неприязни к людям, тщеславия, зависти, алчности, чего не возникает только. Их и что? И так и остается. О, это ужасно, если это остается, и не вычищается, что ж тогда, во что превращается тогда душа человеческая? Действительно, не тронь, иначе что оттуда пойдет? И так оно, к сожалению, и происходит. Так вот, человек, который все-таки примет решение, исходя из чего? Я христианин или нет? Меня кто не заставляет быть христианином? Нет, никто. Ты сам хочешь им быть? Да, я сам. Ты правда веришь тому, что пишет Евангелие? Ну да. И веришь в вечную жизнь? Во Христа? Да, конечно. И веришь, что эта жизнь только вот некий миг? То есть это некая только подготовка к жизни? А здесь только некий как сон. Обратите внимание, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Где они? Где они? Как туман. Испарились, и все. Действительно, какой-то сон. Причем каждый человек знает, что это очень скоро прекратится. Никто не может избежать той последней точки, которая предназначена всем. Итак, человек, ты веришь? Я никогда об этом не думал. Ну да, я верю. Ну подумай. И вот, оказывается, что говорит опыт. Тот человек, который в конце концов все-таки возьмет и несколько минут, может быть, наконец возьмет и подумает: да, если я во все это верю, я христианин, и что подлинная жизнь-то начинается только тогда, когда этот туман этой жизни расползется. Там открывается, там жизнь света, все открывается, и доброе, и худое. Все же открывается, так? Все. Я решаюсь отныне жить только так, как говорит христианство. Решился? Да. Правда? Конечно. Ну и как? Да знаете ли, думал уже больше уже все, никого осуждать не буду, никому не буду завидовать, ни на кого не буду злиться. Ничего не получается. Это прям парадокс. Я решился. Все. Отныне все буду, как голубок чистенький. Смотрю. И весь грязненький, как поросеночек, который вымыли, и тут же в грязную лужу. Преподобный Симеон Новый Богослов и говорит, что тщательное понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Христовых открывает человеку, кто он есть на самом деле. Только решимость жить открывает человеку, кто он есть на самом деле. Принял решение быть чистым во всем. Принял? Ну да. И то и дело спотыкаюсь. Вот откуда рождается то, что называется смирением. Я наконец-то вижу, кто я. Я не могу ни лгать, ни притворяться, ни льстить, ни жадничать, ни обижаться, ни объедаться, ни тщеславиться, 'каз я не могу ничего. Так я же принял решение. И ничего не могу. Кто же я? Господи, да кто же я? Вот откуда рождается, наконец, видение того, видение себя, кто я есть на самом деле, а не в том мраке, когда я никогда не освещал, не освещал себя вот этим фонарем разума, и чтобы посмотреть на себя. Когда, оказывается, возможно увидеть себя? Только приняв решение, все меня обидит, я не отвечу. Сказали, что я дурак. Скажу спасибо. Очень приятно. Да? Решил. Тут же меня назвали, ты сам дурак. Ах ты, Господи, да что ж это такое? Слышишь, откуда рождается-то? Откуда рождается, иди. До чего же христианство является действительно светом, дает возможность человеку увидеть себя, каким я являюсь на самом деле, не в грезах, не в мечтах, не в бессмыслице, не в бездумии, что самое главное, что нас поражает. Мы просто не думаем, а на самом-то деле кто я? Оказывается, не могу ничего сделать. Даже приняв действительно решение. Вообще-то я вам скажу, как было здорово в древности, когда человека, прежде чем он даст обеты крещения, он узнавал, что такое христианство. Он узнавал, что такое заповеди Божии. Он действительно понуждал себя жить уже по Евангелию. И только тогда, часто это проходило не один год, тогда-то он приходил и говорил, «Я готов быть. Может, Христос мне поможет. Я прошу крестить меня». Блез Паскаль... Всем нам известны, правда же, мы все с ним гоняли чаи в школе, в каком-то классе, не помню. Но все вместе с ним. Он так и писал, когда церковь-то начиналась. Не просто было стать членом церкви, а нужно было это, если хотите, доказать своими знаниями, своей жизнью доказать, что ты можешь стать членом церкви. И он пишет, так было. А теперь говорит, он даже и не знает, он даже и не помнит, когда он стал членом церкви. Он младенец был. Все, окрестили, все, ты член церкви. Все в порядке. И многим уже вообще ничего не нужно. Я уже член церкви. Даже и не заметил, как он стал членом церкви, никакой ответственности, никакого осознания того, кто ты есть. Потому что мысль, известная, древняя, глубокая мысль, все, что дается даром, легко теряется. Более того, все, что дается даром, способна развращать. Блез Паскаль говорит, конечно, о католичестве, правда же, не в православии же, правда же. Мы-то нет, у нас все не так, естественно. Это католики, да. Это его крестили там, когда он не помнит, да, младенцем, и так далее. Да. О, как приходили в церковь. Вот уже давали действительно обет, давали. Посмотрите, в монашество дают обет. О, сознательно, не просто так принимают, испытывают человека. А мы, за нас дают обет. И мы потом живем, не думая нисколько об этом обете. Но невозможно познать себя, не дав действительно обета. Ну, я говорю не в смысле давать, говорить, даже если хотите, а в смысле не приняв твердого решения, что отныне, вот, я буду жить по-христиански. Только тогда я увижу, кто есть я, увижу свои действительные силы, а не мнимые, не мечтательные, а на самом деле, оказывается, действительно ничего не могу сделать. И отсюда рождается вот это состояние реального видения себя, которое называется смирением, начальным смирением. Да, я вижу, кто я. Насколько это важно? Важно, вот жалко, что социологи этого не знают. Насколько это важно, скажем, в общественной жизни? Это же невероятно просто важно. Потому что, когда я вижу, что я пьяница, я ни за что не осужу другого пьяницу. Напротив, мой друг. Хромой не осуждает хромого. Слепой слепого. Когда увижу, что я-то ничего не могу, хорохорюсь, с каким великодушием я буду относиться к слабостям других людей. Ведь когда я осуждаю другого, то я что делаю? Вы же понимаете? Я бы такого никогда не сделал. Боже ты мой! Хорош какой! И тут же в грязную яму летит. Я говорю, в плане именно вот социологии в высшей степени важно вот то, о чем говорит христианство. Только тогда мы можем действительно приобрести надлежащее великодушие, сочувствие, если хотите, устраивать действительно мир в обществе, в семье. Ох, как это важно в семье! Прежде всего, когда увидим, кто я есть на самом деле, и тогда я иначе буду относиться к другому человеку. И это является, оказывается, основой духовной жизни. Пока этого нет, пока я – это я, пока не тронь меня, пока я хорош, о каком мире можно рассуждать? Не задень меня, ну что вы? Откуда все наши ссоры, немирствия, раздоры, разводы? Все идут отсюда, из невидения себя, кем мы являемся. Христианство и призывает: человек, ну сними же ты розовые очки с себя, пожалуйста. Ну, посмотри ты на себя, кто ты есть. Христос хорошо сказал в притче: «Вынь прежде бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Правда замечательно? Верно. Замечательно. Вот, оказывается, оно фундамент духовной жизни. Он, я говорю, Ворончанинов перечисляет там и другие святоотеческие ступени. И, в частности, если первый так более-менее понятно, правда это? Понятно все-таки. Но дальше вот он говорит, это вообще, не знаю, у меня вызывает протест. У вас, я надеюсь, тоже. Он дальше говорит, что следующей характеристикой человека, правильно настроенного, правильно, нужно предпочесть других людей себе. Это ужасно. Предпочесть. Ничего себе. Он лучше меня. Да как же это может быть? Действительно трудное дело, но трудное до тех пор, пока действительно человек не видит себя. Но на самом деле, когда есть вот это вот начальное смирение, то верный человек, он даже не может себя чувствовать лучше других. Я такой же, это как минимум. А то еще скажут, я хуже. Хуже. Я вот это все это знаю, что надо, а другой-то и не знает, это он делает. Я, может, воспитан в этой среде, в лучшей, а он, может быть, в худшей. Мало ли причин, почему он делает то, чего, может быть, я не делаю. Так он не делает, я не делаю одного, а он не делает другого и так далее. Вот это, оказывается, наступает фаза предпочтения. Не буду, как Христос говорит, когда тебя позвали, не садись на первое место, займи последнее. Пусть тебе скажут, пройдите повыше. Но правда? Это же не какой-то просто практический совет. Хотя он и практический тоже неплохой. А это просто совет, исходящий из чего? Из нормального состояния души человека. Человек, я другие, другие, да, я дам предпочтение. Что это значит – отдать предпочтение? Проявить любовь к человеку. Ну, пусть лучше ему будет лучше. Ему, а не мне. Даже пусть. Вот это предпочтение – это, конечно, очень трудное дело. Но оно является действительно одной из важных характеристик человека. Вы обратите внимание. Ну вот, если взять просто так, вот читаем Евангелие, пожалуйста, неверующие люди, да, интересы человека – это Иисус. Но вот один момент в нем действительно странный с психологической точки зрения. Он чудотворец. Одним прикосновением, даже одним словом исцеляет людей. Более того, даже есть случаи, когда воскрешает мертвых, и как он при этом себя ведет. Очень странно. Как правило, лейтмотив всюду – никому не рассказывайте. Вот это интересно. Никому не рассказывайте. Что такое проказа? Ужасная же вещь. Одним прикосновением очищается человек. Иди и никому не рассказывай только. И когда там рассказывает, он уходит даже, чтобы только не оказаться предметом прославления этой толпы. Избегает даже этого. Замечательные свойства. Ну, не правда ли? Ну, еще бы. Еще бы. Как нам сейчас не нравится, который вот лезет. Лезет, чтобы его вперед, всюду. Его прославили, его предпочли, о нем сказали, его о нем написали и так далее. Мы говорим, и мы все чувствуем это, чувствуем нехорошо, правда же? Не то состояние, неверное. И в то же время в каждом это сидит. Как важно это увидеть. И не просто увидеть мусор в своей квартире, а еще попытаться и подмести. И навести немножечко порядок. Вот это вот предпочтение, оно и действительно является уже знаком того, о чем Игнатий Брянчанинов пишет, как ступень любви. Ну, конечно, когда я другого предпочитаю, когда нет, ты садись сюда, здесь получше тебе, здесь поудобнее, так это уже знак некой любви и уважения, и любви. А разве может быть что выше этого? Но, конечно, нет. Конечно, нет. Потому что это то самое высокое, что может быть в человеке. Я назвал вот несколько этих моментов. И хочу сказать, что все ни к чему приводят. В конечном счете, святоотеческий опыт говорит, что человек, который стал на путь борьбы с самим собой, вы слышите, с самим собой. На самом деле не с собой же я борюсь, а своими этими грехами и страстями. И этот человек приобретает действительно то состояние, которое превыше всего. Нет ничему равного на земле, ничего равного, ничему, кроме любви. И когда в человеке возникает эта любовь, то она, конечно, все превосходит. Даже в плане обычном нашем, земном, и то мы знаем, что делает человек, когда он любит, какие подчас подвиги совершает, какие безумные поступки совершает. Он недавно, слышали, может быть, или читали, как один, да, мальчишка перед девочкой, да, с какой, 20 какой там этаж, что ли, свесился с балкона и сорвался. Представляете? Но повезло. Повезло ему, даже не разбился там. Ну, повезло. Но что делает-то только? Так вот, оказывается, очищение души вот от этой всякой дряни, оно дает возможность появлению, раскрытию, я бы сказал, раскрытию в человеке вот той самой великой ценности, которая присуща человеку как образу Божию, раскрытию в нем вот этого свойства любви. Причем еще они пишут о чем? Это же состояние любви. Это не просто человек от ума, а это состояние любви. А выше этого состояния, если хотите, выше наслаждения этим, больше ничего же нет на свете. Ничего нет. И, оказывается, вот он есть путь, о котором говорит христианство. Вы хотите привести высочайшее состояние, пребывать в этом состоянии. Причем неважно даже, есть ли объект или нет объекта этой любви. Просто у человека состояние любви как таковое. Скажите, как это может быть? Да очень просто. Вдруг что? Радость. Не обязательно, что кто-то должен быть. Вот он рад, и все. Радость в его душе. Разве обязательно кто-то должен быть? Радость. Только вот так же, оказывается, может быть и состояние любви, но оно возможно только при условии каком? Борьбы со всякой дрянью в себе. Борьбы. А какая-то борьба? Вот ныне поминаемый преподобный Амвросий Оптинский говорил. Интересно, у него, как всегда, много интересных мыслей. И он говорил, грех – это все равно, что грецкий орех. Это у него всегда это так. Расколол его, а зерно-то, кажется, расколол, а зерно-то не так-то просто оттуда выковырять. Расколоть, кажется, и не трудно, ну тоже трудно, но все-таки. А выковырить? И вот колупай оттуда. Не так просто. Верно. Так и здесь. Оказывается, мало, что человек увидит грех. Мало даже. Совсем бывает мало. Это просто покаяться, особенно перед священником, дать отчет о проделанных грехах. Ну, правда же. Это можно сделать. Особенно если записку написать вот такую подлиннее. Да. А уж совсем хорошо дать батюшке, и пока он будет читать, сбегать в магазин. Знаете, красота какая. Так вот, оказывается, одно дело – даже покаяться, даже сказать, назвать этот грех – это еще, извините, самое большее – расколоть орех. Но ведь я колю орех не для того, чтобы просто расколоть, а чтобы зернышко оттуда покушать. А вот еще его-то покушать надо поковыряться, чтобы вытащить это зерно из этой скорлупки. Так вот, оказывается, и в нашей жизни. В нашей жизни. А то иногда мы сводим, знаете ли, покаяние к исповеди, к чисто формальному шагу. Часто не касающемуся даже души, к акту, в котором даже и покаяние-то не присутствует, а только называние. Да неужели мы не можем понять одну простую вещь, что если бы какой-нибудь бесенок с копытами, с рогами и с чем хотите, так, пришел бы к батюшке, так вы знаете, с каким бы восторгом он бы поисповедовался? Так батюшка взвыл бы от того, что он бы услышал, а весенок бы сиял от восторга. Все наговорил бы, все раскрыл. И что? И что? Покаялся, что ли? Избави Бог, конечно, когда человек с холодной душой, нисколько не раскаиваясь, а просто идет, чтобы исполнить некую формальность. Тогда происходит беда. Даже не знаю, и орех-то грецкий тут раскалывается или нет. А уж о зернышке-то, о зерне и говорить-то не приходится. Вот о чем мы говорим в данном случае. Речь-то к чему сводится? Да. Без молитвы духовная жизнь невозможна. Вот для того, чтобы увидеть это грехи и смириться, без молитвы невозможно. Потому что увидеть просто грехи, кое-какие мы и так видим. Ничего нам и не нужно, никаких очков даже. Ну, видим, ну и все, и ладно. Человек, который действительно что-то хочет сделать, без обращения к Богу, без искреннего обращения к Богу, никогда он ничего не добьется. Никакого смирения, конечно же, он не получит. Это совершенно очевидная вещь. И более того, надо сказать, почему мы, весь наш народ, остаемся практически без плода? Потому что никогда не молимся. Вы знаете, кажется, странное дело. Посещаем богослужения, самые разные богослужения, ходим в паломничество, служим молебны панихиды, присутствуем на торжественных богослужениях. Что, правда, что как это, богослужение – это же молитва, правда? А как может торжественно молиться? Вот еще пока этот вопрос остается. Оказывается, можно торжественно, можно не торжественно молиться. Это очень интересно. Да, но вы меня не слушаете это. Да. Так, самая беда-то какая? Почему не с места? Какими мы были, такими остаемся. И проходит 10, и 20, и 40, и 50, и 70 лет, и все не с места. Каким я был, таким остался. Одна из главнейших причин – мы не молимся. Всю жизнь молимся, на самом деле всю жизнь не молимся. Знаете, парадокс какой? Как это такое можно? Всю жизнь молиться – и всю жизнь не молиться. Очень просто. Очень просто. Стоит только немножко обратить внимание на себя, когда я начинаю читать молитву. Где я, когда читаю молитву? Мы молимся только тогда, когда заденет нашу кожу. Вот тут мы, да. Тут мы и столько и свечей накупим, целый ворох, и записок напишем, и молебно отслужим, и поедем куда угодно. Здесь, да, когда коснется нашей кожи. А кто молится? Господи, прости меня, опять я почеславился. Ну, надо же это! Ну, дернуло меня, ну, что же это такое? Прости меня! Да что ж это сидит во мне эта зараза, которая губит все доброе, что есть? Слышите? Тщеславие. Это огонь, который сжигает все доброе. Все доброе. Кто молится об этом? Кто молится: «Господи, помоги мне избавиться от зависти. Господи, помоги мне избавиться от неприязни к этому человеку. Терпеть его не могу я. И молиться за него не могу». Святые отцы говорят, еще за него молиться, за эту дрянь. буду я молиться. Да пусть он погибнет и на вечные муки идет, я буду в Царстве Божьем радоваться. Вы слышите, мы всю жизнь не молимся, оказывается. Вот беда. Это даже не беда, это катастрофа. Это катастрофа, причем и каждого человека, и всего христианства в целом. Мы подменили часто молитву чтением молитв. Мы подменили молитву совершением богослужения. Мы подменили молитву совершением отпеваний, молебнов, венчаний, погребений. А молимся-то мы когда? Надо запомнить нам раз и навсегда, что мы занимаемся самообманом, когда мы присутствуем за богослужениями и не молимся, когда мы читаем молитвы и не молимся. Это причем такой обман, что просто диву приходится даваться. Боже мой, себя обманываю. Мне нужно копать огород, сажать картошку насущную, а я вместо этого лопатой вожу по земле и ничего не сажаю. И с чем же я буду? Никто ничего не достигал, кто не начинал учиться молиться. Никто. Без молитвы невозможно, потому что молитва – это и есть, если хотите, то, что только делает меня способным принять от Бога, вот Его помощь. Бог всех любит и всем готов нам все дать, все. А почему нельзя дать? Да только дай мне. Я все время говорю, да дай мне, Господи, только дар чудотворения. Натворю такое, что весь мир переверну. Я уж покажу всем там, этим, им, не себе, не себе. Я им всем покажу, кто они такие. Да разве можно дать? Да ничего нельзя дать. Чуть-чуть только что-нибудь похвалит, и уже нос к потолку прилип. А дай чем-нибудь побольше, и с ума сойду вообще. Невозможно. Учиться надо поэтому молиться. Как учиться? Как учиться и как научиться? Важнейший вопрос нашей жизни. И это нужно сделать, пока не поздно. Никто из нас не знает своего последнего часа. Никто. И пока не поздно, надо учиться. Что для этого нужно? Первое, о чем говорят отцы. Что значит отцы? Опытные люди. Нужно постоянно возвращать свое внимание к молитве, когда мы стараемся молиться. Ведь в чем беда-то? Что уже привыкли без внимания. Привыкли. Без внимания стоять на богослужении, без внимания читать молитвы, все без внимания. Страшная беда. Получается пускание мыльных пузырей. Итак, первое необходимое – возвращать. Начал читать, Богородица, Дева, радуйся. А дальше что? Ах, уже улетел. Ну что же это такое? Постоянно возвращать. Тот, кто начнет так делать, постепенно увидит, как привыкает понемногу к вниманию. При этом очень полезно, очень эффективно и оправдано опытом молитва, так называемая молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Или «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, грешную!» Любой вариант. Почему? Она короткая, и в ней есть все. И обращение ко Христу, и помилуй меня. А помиловать вот есть в чем помиловать, правда же? кажется, я все-таки кажется грешный, хоть и не чувствую особенно, но все-таки кажется. Один раз, два, три, ну сколько, интересно, ну-ка сколько я раз смогу? Сколько раз я смогу? С вниманием. Надо начать учиться. Без этого, повторяю еще раз, ни о какой духовной жизни речь не может идти. Потому что Бога нет. Нет же со мной Бога. Только в молитве Бог, я с Богом соединяюсь, только. А здесь я вижу без молитвы, веду какой образ жизни? Безбожный. Поздравляю себя. Вот, оказывается, какое дело. Это первое необходимое условие. И эту задачу должен поставить перед собой каждый христианин. Каждый. Потому что мы не знаем, еще раз я повторяю, вот-вот нам придется встретиться с самым главным. Второе, при этом, при внимании, нужно, конечно же, совершать молитву с покаянием все-таки, а не бездушно, не как попугай повторять же. Вы знаете, можно и внимание даже, но без души. Ну что же за молитва без души? Это все нужно подойти и сказать, начать твердить ко мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Что скажет, ты что? Что с тобой, с ума сошел? Что дай мне? Ну, правда же, покаяние необходимо. Вот, оказывается, надо же с душой же, чтобы молитва все-таки была. К этому надо приучать себя. Это внимание и покаяние, конечно, с благовением, это само собой разумеется. Постепенно, если человек начнет упражняться, как с помощью молитвы Иисусовой, это великолепнейший, эффективнейший способ. Если начнет он так упражняться, как святые пишут, нужно упражняться в молитве Иисусовой, то он увидит, как постепенно, просто незаметно, душа начнет согреваться от молитвы, и человек увидит некие первые плоды в своей душе. Какие первые плоды? Увидит, что оказывается, Господи, ничего благого не могу перед Тобой сделать. Помоги мне и спаси меня. Ну, меня предупредили, сказали, что очень много вопросов. И поэтому я попытаюсь уже на какие-то вопросы и ответить.
Алексей Ильич, как вы относитесь к призывам некоторых священников о непосещении храмов? Это связано с некоторыми событиями в нашей церкви в последнее время. Как спасаться нам, мирянам, в последние времена, когда идет глобализация и сращивание нашей церкви с католической?
А что такое посещение? Или
призывы о непосещении храмов.
О непосещении храма впервые даже слышу. А, понял, да. Я вам скажу так. Пока нам никто не приказывает молиться с какими-то католиками или протестантами, приглашать их на богослужение и служить с ними, никто нам не запрещает по-православному служить, по-православному молиться, пока никто нам не запрещает и никто не приказывает нам делать не так, как это говорит православие, мы можем быть спокойны. А каждый человек имеет свое мнение, независимо от того, мирянин он или римский папа, патриарх ли это или диакон. Это не имеет значения. У каждого свое мнение, свое понимание. Но, учтите, одно дело – личные предпочтения, личная точка зрения, лично кто-то как считает, и совсем другое дело, когда если вдруг, например, вот собор восстановил и сказал, отныне мы будем поминать римского папу за богослужением, Отныне мы будем служить вместе с римскими епископами и священниками. Это совсем другое дело. Тогда эта же акция будет носить церковный характер, и тогда каждый православный христианин может с полным убеждением и сказать: «Нет, нет, это уже не церковь». Понятно? А до тех пор, пока кто-то, кто бы независим от своего положения, мало ли что делает и совершает по своему убеждению, у которого наверняка какие-то есть основания, это его дело, это его дело. Но, а мы можем, каждый человек может иметь свое мнение насчет этого, как мы в отношении друг друга. Свое мнение. Но говорю только об одном. Пока нам никто ничего не навязывает, и пока никто ничего нам не приказывает, не заставляет, мы можем пока оставаться спокойными. Вот. А не посещать храмы только потому, что там вот такой-то, как мне кажется, он еретик, не я это должен судить. Вот если когда он, как еретик, начнет у себя в храме делать вот то, о чем мы сказали, рядом станет с католическим ксензом и начнет служить, вот тогда мы скажем: все, мы к тебе больше никогда не пойдем. Вот тогда мы не пойдем. Вот, понимаете, вот это нужно разделять личные какие-то взгляды, вот личные деяния кого-то с церковными. Пока у нас церковь, все остается на месте. Пока, значит, мы можем спокойно быть в ней и делать свое христианское дело. Вот так.
Ваши оппоненты говорят, что ваш аргумент о сошествии Христа в ад и разрушении его им в пользу конечности мук неправомерен. Объясняют они это тем, что это было тогда, 2000 лет назад. Следовательно, какое это место имеет сейчас и в будущем? Это было в прошлом и один раз, и к будущему неприменимо. Можно ли на это ответить тем, что если Господь смог сделать это тогда, то почему не сможет и после?
Я удивляюсь на этот аргумент оппонентов. Они, наверное, забыли, что говорит апостол. Христос вчера и сегодня, и тот же вовеки. Бог неизменяем. Он не может сегодня одно, а завтра другое. Это же крайний протестантизм, когда Бога представляют как человека. Сегодня я помиловал, а завтра извини. Сегодня любовь, а завтра уже нет. Что вы? Об этом же пишут святые отцы. Ефрем Сирин, например, прямо даже говорит, преподобный Ефрем Сирин, что сошествие в ад – это было только первым предуготовительным гласом ко всем и вывел из ада, за которым последует второй такой же глаз, голос. Вот в чем дело. Бог не изменяем. Мы знаем только одно – Бог есть любовь. И поэтому сказать, что когда Он сошел в ад, Он был любовью, а на страшном суде Его будут умолять: «Прости, Господи!» Я скажу: «Нет, голубчик, пошел вон на муки вечные, да? А там перестанет уже быть любовью?» Это откуда такая вера? Такая вера откуда? Еще раз повторяю, Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Кто тот же? Конечно, любовь. И то, что Он сделал, сошел в ад, как мы говорим, в эту святую великую субботу, это было только Его первым шагом на пути спасения человечества. Первым Он показал, вот что Он сделал. Увидели, что я? Видите, что я сделал? Вот что я сделал. Отныне это и будет. Вот так. Поэтому приходится просто только удивляться на такое непонимание или необразованность. Это, знаете, в протестантизме там уже дошли до того, что Бога уже представляют прям как человека. Да, человек меняется. Сегодня я люблю, завтра ненавижу. Это верно. А Бог? А Бог? Что, Христос изменится там? Ай-яй-яй. Это, понимаете, это уже догматическая ошибка. Догматическая. То есть это серьезнейшая ошибка, когда вдруг Христу приписывает, что здесь он был любовью, а там он будет только судьей. А знаете, как изображали древние греки? У них была тоже богиня такая, да, которая была с завязанными глазами, чтобы полное беспристрастие, суд беспристрастия, с завязанными глазами. Так? Мы говорим, нет, наш Бог не слепой, не с завязанными глазами, а Он – любовь. Причем любовь такая, что смирился до креста. И что из этого получилось? Сошел в ад. И кого спас? Апостол Петр пишет. Мертвых духовно, противящихся во время потопа. Вы слышите, он прямо говорит, те, которые во время потопа противились, их вывел из ада. Слышите, кого? Так тогда он вывел, а потом все уже, да? Ай-яй-яй. Могу только недоумевать по поводу таких, тех рассуждений.
В настоящее время мы видим вольные отношения между мужчинами и женщинами. Чем опасен блуд? И как себя вести обманутой или обманутому, если блудник остается в семье?
Ну, что такие вещи спрашивать? Все и так знают. Ну, все же знают. Ну, что ж об этом говорить-то? Апостол Павел пишет даже о чем говорит. Он даже пишет, например, приводит такой пример. Если муж неверующий, жена верующая, и если он неверующий, согласен жить с верующей, оставайся. Даже, слышите, с кем? Даже он, если неверующий, то же самое относится и к данному вопросу. Жена должна, то есть, или там муж должен, он должен решать, хотел бы он все-таки оставаться с этой женой, или она хотела бы оставаться с этим мужем. Это ее решение. Христос вовсе не предписывает разрывать брак. Не предписывает, а уже все зависит от того, от другой половины. Как она? Или он, другая половина, как она способна сохранять отношения, намеревается ли сохранять отношения, считает, что это более полезным и правильным или нет. И это зависит только от другой стороны. Никаких законов церковных на этот счет нет. Нет, слышите? Никаких нет предписаний. Все зависит от этой стороны, от другой стороны.
Моему сыну 22 года. Он хороший и добрый, но так трудно его воцерковить. Причащается 2 раза в год максимум, уступая моим долгим уговорам. Готовится, конечно, формально. Вы всегда говорите, что и молиться, и готовиться к причастию надо с благоговением и трепетом. Что же делать? Вообще не уговаривать его, убеждать его причащаться? Если его не просить, боюсь, сам в церковь не придет.
Христианство есть религия, в которой не может быть ни малейшего насилия над душой человека. И уж уговаривать причащаться – это вообще безобразие. Потому что апостол Павел пишет, кто причащается недостойно, суд себе ест и пьет. А когда жена уговаривает мужа причаститься, а он говорит, а пол-литра поставишь? Поставлю. Так, причастился? Давай. Это что такое? То же самое и сына. Разве так можно делать? Я был крайне удивлен, когда один знакомый мне позвонил и говорит, что мне делать своим другом? Да, он никак не хочет креститься. Я ему говорю, это необходимо креститься. Какой же ты Я ему отвечаю: что же вы делаете? Да разве можно это делать? Разве можно человеку, который не приобрел веры, креститься? Это же надругательство над верой. Вы знаете, что пишет, например, преподобный Семён Новый Богослов? Вот даже такие страшные вещи. Говорит тот, правда, он говорит о детях. Те крещенные дети, крещенные, которые затем, в последующей своей жизни, не ведут христианский образ жизни, ответят гораздо больше, чем некрещенные. Потому что получил святыню и, простите, повелся как бисер, как жемчуг перед свиньями. Ответит гораздо больше. Вот как пишут святые. Это такие, это прям такие строгие слова, просто поразительные. Так и здесь тоже самое. Разве можно заставлять причащаться? Что вы? Надо говорить не об этом, а если можете говорить о вере христианской, если возможно, чтобы человек убедился, что христианство действительно есть истинное понимание жизни, истины. Вот когда, если он это примет, когда это он поймет, тогда он сам причастится. Только тогда им можно тогда причащаться. В противном случае даже речь не может идти о том, чтобы человек, не имеющий веры, не имеющий понимания, вдруг шел и причащался. Это будет равносильно, знаете, что какое-нибудь вон животное причастить. Даже хуже, потому что человек – разумное существо. Поэтому надо что делать? Если есть возможность каким-то образом помочь человеку приобрести веру, только пока нет веры, ни о каких таинствах, чтобы их принимать, не может быть и речи. Потому что за это возмездие будет гораздо больше, гораздо неизмеримо больше, чем человек вообще не принимает таинство. Я говорю, пока не имеет соответствующей веры. Вот так.
В Евангелии от Иоанна сказано: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Значит ли это, что Бог евреев – дьявол? Если так, то как отличить в Библии слова Господа Бога от слов Господа дьявола?
Ну, во-первых, я вам скажу, что ведь в данном случае Христос говорил о тех евреях, которые были перед Ним. И помните, как они Его искушали часто? Коварные какие задавали вопросы. Сколько перед Ним лукавили, лицемерили. И поэтому в данном случае, когда Он говорил, Он часто говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Помните, как Он сказал: «Вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного, а обратив его, делаете сыном гиенны, вдвое худшим вас». Вот о ком идет речь. Не о народе, а о тех, кто перед ним был, кто перед ним лукавил, лицемерил, гордился, тщеславился и так далее. Им он говорил, видя их души. А делать вывод о народе, по-моему, невозможно. Так что, а куда мы денем Богоматерь? А куда мы денем апостолов? Что ж тогда? Что? Совсем речь в данном случае идет, конечно, не о народе, а то, что в этом народе были люди, у которых отец – дьявол, то в этом, значит, сомневаться уже не приходится. Христос так и сказал.
«Прежде примирись с братом твоим. Любая ли ссора или неосторожное слово отлучают от причастия прежде принесения извинений? Если отстаивал правду и человек обиделся, следует ли извиняться?»
Вы знаете, такого рода вопросы не могут быть разрешены в подобной форме. То что такое за ссоры? Что такое ссора? Сказали слово «ссора», а что за этим может стоять? Иногда это так, пустые вещи. Поссорили, как говорят, из-за ничего. А иногда и такие оскорбления, такие проклятия, такие обманы, такие прям преступления, что, Боже мой, что это такое слово «ссора»? Ссора – это слишком общее понятие, поэтому в таких случаях, да, нужно разбирать каждый раз отдельно, отдельно. По крайней мере, здесь призыв в одном понятен, что когда видишь свою вину и чувствуешь, или, по крайней мере, видишь, что есть возможность примириться, то с своей стороны надо сделать все возможное. Когда видишь возможность. Иногда вы знаете, бесполезно, подойдете к нему и скажите, ну, прости меня, а он тебя еще трехэтажным отправит. Знаешь это, и это то, чтобы вызвать еще больше этажей, знаете, подлить, что называется, бензину в костер. Поэтому отцы и говорили, нет добродетели без рассуждения. Поэтому еще раз повторяю, когда человек видит, есть какая-то возможность примирения, если есть, да, это надо сделать. До тех пор, пока не видишь, Господи, помилуй нас.
Сестра заболела шизофренией. Голоса постоянно говорят ей покончить с собой. Как пережить такое горе и как жить дальше с такой болезнью?
Я вам скажу так. У святых отцов встречаются, я бы сказал, такие мысли очень интересные. Вы сейчас спрашиваете о шизофрении. Другие точно так же спрашивают о бесноватости. То и другое в чем схоже? С тем, что человек ведет себя, как говорят, неадекватно. Так вот, святые о чем пишут? Они говорят, что эти люди, ну, которые не могут уже вести себя нормальным образом, как мы говорим, ну, являются ненормальными. Для этих людей эта болезнь является самым легким путем спасения. В чем дело? Они не понимают, они не делают и не говорят, и не совершают поступков тех, которые вот осознанно творят зло, или осознанно поступают против совести, или против веры, или против другого человека. У них же нет этого сознания. И поэтому первое, что можно сказать о данном, что эта болезнь для данного человека, для самого заболевшего этой психической болезнью или там, бесноватостью, для него, если хотите, это самый легкий путь спасения. Почему легкий, наверное, понятно? Почему легкий? Все, он же не ответственен за свои поступки. А мы постоянно ответственны. Постоянно. Поэтому, с нас спросится, да. А этот человек не ответственен. А как уже быть тому, кто с таким человеком находится? Ну, здесь уже, по-видимому, вопроса, в общем-то, и нет. Ответ ясен. В терпении вашем приобретайте души ваши. Надо понять, что мы не знаем, в какой ситуации легче нам пройти этот жизненный путь. Я о какой ситуации говорю? О той, которая приведет нас действительно к спасению. Потерпим и спасемся. Не потерпим, еще больше пострадаем. Знаете, у преподобного Амвросия Оптинского он приводит слова Иоанна Златоуста. и говорит, задача христианская какая? Не грешить. Первое. Второе. А если согрешил? Каяться. Третье. Если будешь плохо каяться, то тогда терпи скорби. Поняли? Третье. Ой, как особенно близко это нам. Будешь плохо каяться, терпи скорби, болезни. Так вот, в данном случае, для тех, которые окажутся рядом вот с таким больным человеком, нужно понять и принять, ради Бога терпеть этого человека, ради Христа, ради собственного спасения. Если человек будет так относиться, если будет он понимать, Господи, достойное по моим делам я получаю, то тогда Бог поможет. Легче даже будет. Ведь самое главное, надо что? Смириться и сказать, Господи, достойное по делам моим я получаю. До тех пор, пока человек так не сочтет себя достойным, а скажет, я недостоин этой скорби, мне надо лучше, до тех пор будет страдать бессмысленно, в 10 раз хуже и без всякой пользы. Христианство дает ответ. Нужно осознать, что достойные по моим делам. А если можно даже, если хватит духу, мудрости хватит, то еще и прибавить. Господи, я достойные по делам моим получаю. Благодарю Тебя. О, благодарю Тебя. Да. И если будет способен человек именно к такому отношению, я вам скажу, он вместе с этой больной удостоится Царства Божия. Потому что сказать «достойное по делам моим» – это уже акт смирения, который привлекает милость Божию. А сказать еще и «благодарю Тебя» – это тем более. Это тем более, это будет величайшая милость для души этого человека. Так что дай Бог, чтобы все, а таких людей много, дай Бог, чтобы они знали. Вот христианство дает рецепт. Хотите? Игнатий Брянчанинов передает совет святых и говорит, когда скорби, у всех у нас есть скорби, болит душа, не что-нибудь, а болит душа просто. Что делать? Отвечает. Я ничего сделать уже не могу. Вот, скорбь и все. Отвечает. Начни вопреки своему сердцу говорить «Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя!» Сколько раз? 10, 100, 1000. Непрерывно говорить. Вы знаете что? Вот дается средство, так? И кажется, не столь сложное. Почему бы нам не проверить этого? Почему, когда скорбь у нас же у всех же бывает, почему не проверяем? Утверждают, опыт, утверждают. Начни говорить, слава тебе, Господи, благодарю тебя, 10, 100, 200. Проверьте, ну проверь, христианин, ты же верующий. Ну, проверь. Не хотим даже проверить. Это вообще, я вам скажу, это безобразие просто. Вот он, рецепт готовый. А идем неизвестно куда. Кому только. Колдунам, экстрасенсам, я не знаю, кому. Вместо того, чтобы понудить себя, потому что сердце, конечно, против. Вот, понудить себя и говорить, слава тебе, Господи, благодарю тебя, благодарю. Слава тебе! Сколько раз? 1000 раз. И увидим тогда, Вот оно, где христианство и будет понято как опытно. Вот тут мы увидим силу и значение христианства для человека. Вот оно. Вот дает в руки. Пожалуйста, возьми. Надо это запомнить и стараться. И самим это делать, и другим дать этот великий совет.
У нас была свадьба. Батюшка настаивал на венчании до ЗАГСа или в день бракосочетания. Дети хотели венчаться после свадебного путешествия. Священник сказал, что это блуд, и во время свадебного путешествия с ними что-то случится. Сослались на лекции Осипова, что официальный брак не является блудом. Он ответил, что Осипов не указ. После этого общения дети не знают, венчаться или нет. Как быть?
Брак изначально действительно установлен. И всегда, когда люди вступают в брак, не этот так называемый несчастный гражданский брак, простите меня за это слово, а когда в брак вступают, он является браком. Всегда. Венчанный, невенчанный, он всегда брак. А грехом для верующего является не то, что они до венчания живут как муж с женой, совсем нет. Они в браке, грехом является другое, что они говорят верующие, а на самом деле не хотят даже у Бога взять благословение на свою жизнь. Слышите, что грехом является? Блуда нет. Что это за дикая вещь, что невенчанный находится в блуде? Это что такое? Это что такое придумали? Грех совсем в другом состоит. Какой же ты верующий, когда ты не принимаешь таинство брака? То есть не берешь благословение у Бога. Да, у тебя брак, да. Но ты хочешь, чтобы Божье благословение было? Нет, я не хочу. О, какой ты верующий, голубчик. Вот в чем грех-то. К сожалению, действительно, некоторые священники это, ну, не понимают. Ну, не хватает образования, что ли. Ну, что вы? Разве это можно? Родители интереса Божией Матери венчались или нет? Скажут, тогда не было. Ну вот, видите, даже не были, и все равно был брак. Христианство-то что придало браку? Браку что придало еще? Возможность получить дар особой благодати еще Божией. К чему? К браку. Вот. Поэтому, конечно, если это верующие, верующие, то, конечно, надо обязательно венчаться. Если не венчаются, они согрешают, но не блудом, а неверием. Батюшка этот, к сожалению, перепутал.
Моя подруга – профессиональный психолог с огромным стажем работы, востребованный в ее работе медитации и трансовые состояния, элементы языческих ритуалов, упражнений…
Каких?
Языческих.
Каких не указывает.
Да. Понятно. Упражнения и идеи восточных духовных практик. Все то, о чем православие предупреждает, как о бесовщине. Однако подруга считает себя верующей христианкой, часто бывает в храмах на службе, на исповеди и причастии, читает святых отцов. Никаких противоречий во всем этом не признает. Я же столкнулась с последствиями, покаялась, воцерковилась. Грех ли поддерживать эти дружеские отношения, сохранять эту человеческую привязанность? Как молиться?
Ну, вы знаете, к великому сожалению, у нас очень часто... Мы, кажется, верующие, но ничего не знаем о своей вере. И очень часто у нас сожительствует буквально в голове и христианство, и язычество. Чего только нет. Книжки пишут о всякой порче, о заговорах, о сглазах. Боже мой! Исаак Сирин пишет, что никакая тварь не может прикоснуться к человеку. Ни плавающие, ни летающие, ни бегающие, ни демоны без воли Божией. А тут, пожалуйста, сглаз, порча и так далее. Вот, увы, недостаток понимания христианства приводит вот к этому хаосу такому, винегреду буквально в голове. Вот, это, вот. А психолог, она что же? Она, я не знаю, конечно, что она понимает и что она знает, но должна бы знать, что Варсонофий Великий, даже, например, об этом в качестве примера, он говорит обращаться к врачам обычным, но прямо запрещает обращаться к тем, кто связан вот с тем, что сейчас мы скажем экстрасенсорика там, или шаманство, или колдуны, да, и так далее. Вот. Запрещает. Почему? Потому что здесь мы вступаем в общение с темной силой. А как же ты можешь быть? И Богу верить? Как там говорится, и Богу что-то, и черту кочерга-то, как там? Я забыл уже, как там. И Богу свечка, да. Получается вот так, да? Ну, это вот увы, вот все наши знания, все наше христианство. Тут же, как карточный домик, чуть дунули, и все разлетается во мгновение ока. Вот. Ну, насчет отношений – это вопрос совсем уже другой, потому что отношения личные могут быть очень разные, и по разным причинам они могут существовать. Но мне кажется только одно – с кем бы мы ни были, так сказать, ну, не соприкасались, нужно избегать самого главного. Чего? Вражды. Вражды надо всегда избегать. С каждым человеком мы стараться должны быть в мире. С атеистом, с буддистом, не знаю, с католиком, с протестантом. Со всеми мы должны быть, насколько это позволяет, быть в мире. В мире, я говорю, в отношениях. Вот. А уже в отношении убеждений, ну что же, если можно, и имеешь какие-то знания, поделись, поговори. Не принимается – перестань. Сохранить мир надо. А то мы часто что делаем? Бурно настаиваем. 2×2 – это 3,5. А тот отвечает – нет, 3,7. Ну, хорошие, Господи Боже мой. И пыль столбом. Потому что 2×2 – 4 тут нет. Где нет мира, там нет истины. Надо запомнить. Вот это в высшей степени важно знать. Потому что Бог только в мире. А где Бог, там истина. Вот, поэтому здесь насчет сохранения отношений, это уже, пожалуйста, она увидит, насколько это может быть полезно или вредно. Если видит вредно, ну что ж, по-мирному отойти, но ни в коем случае не доводить свои отношения до раздора.
Соответствует ли поддержание церковью, обществом и содержание государством вооруженных сил и правоохранительных органов заповеди «Не убей» словам Христа, «Не противься злому» и его запрету Петру применить оружие в Гефсиманском саду? Ведь задача вооруженных сил в том числе – убить врага в случае необходимости.
В данном случае я хочу обратить внимание вот на что. По какому критерию, понятно слово «критерий», по какому критерию можем оценить правильное или ложное понимание того или иного места Евангелия? Ведь вы знаете, на чем споткнулся протестантизм, а до него католицизм? Знаете, на чем? На очень серьезном таком шаге. Забыли, что истинное понимание Священного Писания – могут дать только те люди, которые жили тем же Духом Святым, которым написано Евангелие. То есть о чем идет речь? О святых отцах. Поэтому, когда мы видим в каком-то вопросе согласие святых отцов, то мы говорим, вот оно, верное понимание Евангелия. Поняли? Это очень важно. То есть верное понимание Евангелия, того или иного места, мы находим там, где видим согласие святых отцов по данному вопросу. И вот, касаясь этого вопроса, что мы видим? Уже когда к Иоанну Крестителю подошли воины и спросили, а нам что делать? Помните, кто читал Евангелие? Что он им ответил? Бросить оружие? Нет. Даже намека на это не было. А сказал, никого не обижайте. Довольствуйтесь своим жалованием. Еще бы. Смотри, вооруженный, идет армия. Ну ладно, ты воюешь с врагом. А тут потом можно, знаете, как обижать мирных жителей? Никого не обижайте. То есть не занимайтесь грабежами, насилием. Но не сказал, что надо бросить оружие. Так, а посмотрите дальше историю церкви. Посмотрите, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, кто были генералами, прославлены церковью, прославлены за то, что они уже приняли мученическую кончину, поскольку их заставляли отречься. Но церковь вовсе не предписывала им не быть генералами-то. А сколько у нас? О, мы в лавре с вами. Преподобный Сергий, Александр Невский, а Дмитрий Донской. Что мы видим? Оказывается, голос церкви, то есть святые отцы, прямо утверждают, что защита своего народа, защита Отечества от нападения – это есть подвиг. Нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Воин – это первый, кто отдает свою жизнь за то, чтобы спасти тех, кто стоит за ним. Поэтому вывод очень простой. Тот, кто отказывается от оружия, отказывается убивать, слышите, какие страшные слова произношу, врага, тот преступник перед законом Бога и предатель перед законом человеческим. Он обязан это делать, потому что убивает он врага вовсе не потому, что у него личная неприязнь к кому-то, или он хочет кого-то ограбить, или по зависти. Слышите, какое убийство запрещается? По зависти, по злобе. Да. Вот. А здесь нет. Он убивает носителя зла своего народа. Тот, кто несет зло своему народу. Он борется с ним. Он прекращает это зло. Вот. Это надо, это очень важно понимать, действительно, особенно у тех, кто несет службу в армии. С убийством, греховным актом называется злоба, которая может проистекать по разным причинам. Я еще раз говорю. По злобе просто обиды, по зависти, по желанию захватить что-то. Вот это да, это убийство. А здесь не убийство, а здесь подвиг. И, кстати, знаете, какой подвиг еще? Для человека, находящегося в нормальном, нравственном состоянии, убить другого человека – это страшное дело. Это же нужно, знаете, осатанеть, стать, я не знаю, каким бандитом, чтобы можно было убивать человека. И вот здесь этот нормальный человек, он понимает, что он должен убивать. Убивать должен. То есть он превозмогает вот это вот свое естественное чувство неприязни к такому акту. Убивать почему? Во имя спасения своих людей, своих сотоварищей, которые также воюют, своего народа, благо своей страны, если хотите. Вот так. Во имя того, если хотите, долга, который принимает на себя каждый военнослужащий. Вот так. Поэтому никакого греха убийства здесь нет. А если хотите, здесь напротив, это не грех убийства, а в данном случае это святое дело.
Все ли пророчества и чудеса от Бога? Согласно катехизису, это так. Как относится это к колдунам, экстрасенсам и так далее?
Это какой же катехизис пишет такие вещи? А,
пункты 58 и 59.
Что?
Согласно пунктам 58 и 59 катехизиса, это так.
Чушь какая, прости Господи. Сколько угодно так называемых чудес может быть от дьявола. Это откуда же, конечно, преподобный Кассиан Римлянин пишет. Я стараюсь, насколько возможно, когда всегда ссылаться на святых отцов, чтобы не думали, что это я говорю. Потому что Осипу может не верить, святым отцам надо верить. Вот. Кассиан Римлянин пишет, что чудеса имеют три причины, могут совершаться по трем причинам. Две из них вот мы знаем, одну совсем не знаем. Какие мы знаем? В данном случае даже и это важно. Могут от Бога, верно. Могут от дьявола, да. Да. А могут еще откуда же? Оказывается, могут еще по третьей причине. И это стоит знать. Причем это очень важно даже знать. Особенно в наше время. И сейчас скажу, почему. Третья причина. По вере того человека, с которым происходит данное чудо. Пример. Всегда приходится приводить вот этот пример, замечательный. Разбойник, бандит, переоделся в пустынника и приходит в монастырь, стучится туда, там посмотрели, пустынник с бородой, в рубище, открывают ворота, пустили его, зашел. Видит правду, говорит благочестивые слова. Тут же наливают воду, омывают ему ноги, ну, с полным почтением. И затем этой воды, умытых вот, с ног его, этой воды дают умыться слепой монахине. Она умывается и тут же прозревает. А пришел кто? Бандит. Ну, дальше неважная история, я хочу вам сказать. Это просто пример. Очень часто и сейчас люди идут куда-то, и может действительно с ними совершиться чудо. И люди даже не понимают, что это совсем не значит, что чудо совершил вот этот бандит. То есть, что этот человек является святым или не святым. Слышите, чудо почему совершает? По вере приходящего, когда искренняя вера и сильная. А вот все говорят, чудо, чудо, все, исцеление там, все идут уже, все. И многие действительно исцеляются. Но не потому обязательно, что куда ни пришли, и тот человек является носителем благодати Божией. Совсем нет. А потому что человек очень верит, искренне верит. Вы понимаете, почему это важно? Уже всю историю христианства, читаешь святых отцов, в один голос предупреждают, сколько лже-старцев, лже-чудотворцев, в прелести находящихся, а люди, ой, прозорливый, да, он, правда, и все, и идут уже к прозорливому. Почему? Тетка Матрёна сказала. Уже идут к прозорливому, уже канонизировали. И происходит почат действительно случай чудотворения. И этот наивно верующий человек, да, идет как к святому, а там никакой святости нет, ни на грош, и получает исцеление. Недаром Господь, помните, какой интересный факт был в его истории Господа Иисуса Христа? замечательный факт. Помните, как он однажды взалкал, подошел, ну, есть захотел, и увидел смоковницу, покрытую листьями, не нашел ничего на ней, и да не будет от тебя плода вовек. Смоковница засохла. Ученики крайне удивились. А он им сказал: «Если бы вы имели веру, хоть зерно горчичное, вот эта крошечка совсем, так вы бы сказали: горе этой, двинься, и она бы двинулась. Веры вы не имеете». Это Господь показал им на примере этой смоковницы, какова сила веры человека. Слышите, какова сила веры. Вот он сказал, и все. И смоковница засохла. Так вот, Кассиан Римлянин преподобный и указывает на эту причину, которая чрезвычайно важна нам в каком смысле. Мы часто можем здорово обманываться и почитать за святого того человека, у которого нет никакой святости, который, может быть, совсем не святой, который, может быть, экстрасенс, я не знаю, или колдун, или в прелести находящийся, но чудо совершилось, все от Бога. Нет. Нет. Избави Бог, так относиться неразумно. Это неправильно. Это совсем неверно. А опасность какая? Если это, особенно если это живой человек, если не какой-то усопший, а если уж мы к нему уже пойдем за советом, и он даст такие советы, что мы потом взвоим. Вот как! Так что надо быть в высшей степени осторожным. Чудо совсем не означает Бога. Истинное чудо узнается только по какому признаку? Если тот, кто совершил это, действительно, когда мы посмотрим на его жизнь, увидим, что это действительно святой человек. По святости жизни оценивается чудо от Бога или не от Бога, а не наоборот. Не наоборот, как важна здесь логика. Нельзя по чуду уже сказать, значит, Бог. Вы что? Что вы? Разве это можно? Почитайте Библию. Моисей творил чудеса, и жрецы египетские то же самое делали. То же самое делали. Возьмите, откройте Библию, посмотрите вам. Язычники силой дьявола делали то же самое. Поэтому еще раз говорю, избави Бог делать вывод, что поскольку совершилось чудо или какой-то акт прозорливости, уже считать: «О, это значит святой». Что вы? Ни в коем случае. Это надо иметь в виду и быть чрезвычайно осторожным. Святые отцы об этом очень и очень предупреждают. Очень предупреждают об этом. Быть осторожным, быть благоразумным. Василий Великий говорит, быть рассудительным в выборе того человека, кому обращаться. Вот так. Так что это очень такой насущный вопрос, и надо иметь это в виду. Вот так.
Предопределено ли будущее, или мы можем изменить его? С одной стороны, Бог предсказал, установил многие события будущего. С другой, дал свободу выбора человеку.
Скажу вам такую фразу, только, пожалуйста, не кидайте меня гнилыми помидорами. Наша судьба в наших руках. Как? А Бог где же? Бог? Бог, как солнце, неизменно светит на всех. и добрых, и лукавых, и праведных, и грешников. От нас зависит закрыться от этого солнца непроницаемой темной завесой или, напротив, открыться к нему. Вот в каком смысле, что наша судьба в наших руках. Господь всем хочет блага, но зависит от нашего поведения. Только что я вам процитировал, сказал мой святитель Иоанн Златоуст, который Амвросий Оптинский, говорит, а если плохо каешься, терпи скорби. Преподобный Марк Подвижник так прямо говорит, прямо об этом и говорит, не хочешь скорбей – не греши. Вот, оказывается, какое дело. В наших руках, а не в предопределении Божьем. Если предопределение Божие, тогда Бог виноват во всем. А мы все чистенькие голубчики. Нас только в рай сразу. Он же виноват, не мы. В том-то и дело. Иначе и заповедей бы не было, не нужно было бы давать, если бы он предопределял. Зачем же заповеди-то тогда? Все в наших руках. Наша судьба в наших руках. Это надо запомнить. Мы принимаем или не принимаем милость Божию. Принимаем или отвергаем. Это очень важно знать. От нас зависит, как мы отнесемся. Вот так.
Как узнать, правильно ли моя духовная жизнь и по каким признакам я могу это увидеть?
Ну, я хотел пошутить, но уж не стал. Да, уж ладно. Да. При правильной духовной жизни у человека начинают немножечко просветляться глаза. Он начинает лучше видеть. Видеть лучше начинает. Вот то, с чего мы с вами начали сегодня утром. Близорукий ничего не видит. Чистенький хожу, а весь в грязи. При правильной духовной жизни он начинает видеть. Оказывается, я и притворяюсь, и лгу, и завидую, и обманываю, и чего только не делаю. А до этого я ничего и не видел даже. Какие это грехи? Первым признаком, пишет один из святых, преподобный Петр Дамаскин, первым признаком начинающегося здравия души является все большее видение своих грехов. У меня и грехов-то не было. Придешь на исповедь, не знаешь, что и говорить даже. Ну вообще, какие грехи? Да никаких. Что там? А потом оказывается, Боже ты мой! Да это что ж такое? Откуда это насыпалось? Вот оно, оказывается, признак. Признак все большее видение. И этот признак очень хороший в каком отношении? Никогда человек не сможет возгордиться и подумать, что он спринтер, когда увидит, что у него ноги хромые. До этого он думал, пока он не бегал, ну отчего, я всех смогу победить. А вступил, начал ходить, ай, Боже мой! Едва бредет, как черепаха. Увидел, кто он. Черепаха, а не спринтер. Ну-ка, возгордишься? Нет. Нет. Так вот, оказывается, признаком, по которому можно судить, что правильно ли у нас идет духовная жизнь, когда я начинаю видеть, что я не спринтер, а черепаха. Вот так, друзья мои.
Спасибо большое, Алексей Ильич.
Пожалуйста, большое.